Глава восьмая. Нежданная встреча. С утра пораньше мы прибыли на виллу. На этот раз страж на воротах не только беспрепятственно пропустил нас, но еще и отдал нам честь, и мы направились к дому. Горничная Леони как раз спускалась по ступенькам и, судя по всему, была не прочь поболтать. Пуаро справился о здоровье миссис Рено. Леони покачала головой.
Она в страшном горе, бедняжечка, ничего не ест, ни крошки. И бледная, как привидение, просто сердце разрывается, глядя на нее. Вот я, к примеру, ни за что не стала бы так убиваться по мужу, который изменял мне с другой.
Пуаро сочувственно закивал.
— Все верно, но что вы хотите? Сердце любящей женщины готово многое простить. Тем не менее, за последние несколько месяцев вам, наверное, часто приходилось наблюдать, как они ссорятся, упрекают друг друга. И снова Леони покачала головой.
— Никогда, мсье! Мадам ни разу не обвинила его, даже не упрекнула. У нее ангельский характер и терпение. Не то что мсье. Мсье не был ангелом. И близко не был. Когда он бесился, весь дом на ушах стоял. В тот день, когда они поругались с мсье Жаком, бог ты мой! Их было слышно аж на рыночной площади. Но так они орали.
— Еще бы, — сказал Пуаро.
— А когда именно они поругались? — О, да перед самым отъездом мсье Жак в Париж. Он чуть на поезд не опоздал.
О, опрометью выскочил из библиотеки и схватил саквояж, который оставил в холле.
Автомобиль тогда стоял в ремонте, так ему пришлось бегом на станцию бежать. Я вытирала пыль в гостиной, когда он принес семье мое лицо белое-белое, а на щеках горят два красных пятна. Ох, ну и злился же он!
Леони вела свой рассказ с нескрываемым удовольствием.
И в чем же состоял предмет их размолвки?
— Ах, да я понятия не имею, — призналась Леони. — Ну, орали они, это правда. Но так громко и так тараторили, что только кто-нибудь привычный к английской речи смог бы разобрать. Но мсье весь день ходил как туча, ему невозможно было угодить.
Наверху хлопнула дверь, и Леони осеклась.
— Да меня же Франсуаза заждалась!
— воскликнула она, очнувшись и запоздала, вспомнив о своих обязанностях.
— Старуха и без того меня все время пилит и пилит. — А одну минутку, мадемуазель, а где сейчас следственный судья? Они вышли во двор посмотреть на авто в гараже. Мсье комиссару пришла в голову идея, что им могли воспользоваться в ту ночь, когда случилось убийство.
— Вот так идея,
— пробормотал Пуаро, когда девушка исчезла из виду. — Пойдете и присоединитесь к ним?
— Нет, подожду их возвращения в гостиной. Утро жаркое, а там попрохладнее.
Такое безмятежное восприятие действительности мне не слишком понравилось.
— Если вы не возражаете, — начал я и запнулся,
— ни в малейшей степени. — Хотите провести собственное расследование, а?
— Ну, вообще-то я хочу скорее взглянуть на Жиро, если он где-то поблизости. Интересно, вдруг он что отыскал?
Гончий пес в человеческом обличье,
— пробормотал Пуаро и, прикрыв глаза, вольготно раскинулся в мягком кресле.
— А все непременно, мой друг. Орвуар.
Я вышел через парадную дверь. Действительно, было очень жарко. Я свернул на тропинку, по которой мы ходили накануне. Мне захотелось еще раз взглянуть на место преступления. Впрочем, я не пошел прямиком туда, а взял правее, чтобы через заросли кустарника выйти к лункам, расположенным в нескольких сотнях ярдов. Если Жиро все еще у бункера, я хотел понаблюдать за его методами до того, как он узнает о моем присутствии. Однако кустарник здесь оказался гораздо гуще, и мне стоило немалых усилий продраться сквозь него. Когда я, наконец, выбрался на волю, это случилось довольно неожиданно, и я со всего маху налетел на молодую женщину, стоявшую спиной к живой изгороди. Она, что совершенно естественно, сдавленно взвизгнула, но и я тоже не удержался от удивленного возгласа. Ведь это была моя попутчица из поезда, Синдерелла. Удивление было взаимным. — Вы? — вскрикнули мы в один голос. Девушка пришла в себя первая.
— Здравствуйте, я ваша тетя. Что вы здесь делаете?
Хотел задать вам
тот же вопрос, — парировал я.
— Позавчера, когда я видел вас в последний раз, вы, как пай-мальчик, спешили в припрыжку домой в Англию. Неужто ваш член парламента отдал вам свой сезонный проездной билет в оба конца?
Последнее предложение я пропустил мимо ушей. — А когда я видел вас в последний раз, — ответил я, —
Вы, как пай-девочка, бежали в припрыжку домой за своей сестрицей. Как она поживает, кстати? В награду мне сверкнула белозубая улыбка. — Как мило, что вы спросили. — Сестричка в полном порядке, благодарю.
— Она здесь с вами?
— Нет, осталась в городе, — с достоинством ответила кокетка. — Не верю я ни в какую сестру, — засмеялся я. — Ну, разве что ее зовут миссис Гаррис. Признайтесь, что ее не существует, как этой диккенсовской дамы.
— А как меня зовут? Вы помните?
— с улыбкой спросила она. — Синдерелла. Но вы ведь скажете мне свое настоящее имя? Она отрицательно помотала головой, лукаво прищурившись. — И не скажете даже, почему вы оказались здесь?
— О, а что такого? — Полагаю, вы слышали, что люди моей профессии тоже иногда отдыхают.
— На дорогих морских курортах во Франции.
— И очень даже дешевых. Надо знать места.
Я пристально посмотрел на нее. И все же вы ни словом не обмолвились об этом, когда мы виделись 2 дня назад.
Всех нас порой постигают разочарования,
— назидательно изрекла Синдерелла.
— Так вот, я и без того достаточно рассказала вам о себе. Пай-мальчикам не следует быть чересчур дотошными. Вы, кстати, тоже еще не сказали мне, зачем сюда приехали. Наверное, притащились за своим членом парламента, чтобы веселиться на пляжике.
Я покачал головой. — Не угадали. Я, помните, я рассказывал вам о своем друге, великом детективе?
— Да, и что?
И вы, наверное, слышали о преступлении на вилле Женевьева. Она уставилась на меня огромными круглыми глазами. Грудь ее заходила ходуном.
— Хотите сказать, вы поэтому здесь?
Я кивнул. Сомнений нет, я сорвал банк. Слишком уж очевидно, что я сильно вырос в ее глазах. Ведь несколько секунд она молчала и пристально смотрела на меня. Затем она многозначительно кивнула.
— Ну, это умереть не встать! «Берите меня с собой, я хочу сама увидеть все ужасы».
«А что вы имеете в виду?»
«Да все то же. Божечки! Да разве я не говорила вам, что помешана на преступлениях? Неужто вы думаете, что я просто так рискую переломать ноги, лазая в туфлях на каблуках по этой стерне? Да я уже несколько часов тут вынюхиваю, выискиваю». Сунулась в ворота, но там этот французский жандарм караулит старый зануда. Ничем его не проймешь. Думаю, ни Елена Троянская, ни Клеопатра, ни даже Мария, королева Шотландии, с ним бы не сладили. Ну, как же мне повезло, что я вас встретила. Пойдемте, покажите мне все улики.
Послушайте, погодите минуту, я не могу. Никто мне не позволит здесь с этим очень строго.
Но вы же с вашим другом крупные шишки.
Мне до смерти хотелось упрочить значительность своего положения, и я сдался.
— Ну, чего вам так не терпится? Что именно вы хотите там увидеть?
— Да все! И место, где это случилось, и оружие, и трупы, и отпечатки пальцев, и все прочие интересные штуки. Уж повезло так повезло впервые оказаться там, где совершилось убийство. Да я всю жизнь буду об этом вспоминать!
Я отвернулся, почувствовав тошноту. Что стало с нашими женщинами? Меня прям-таки воротило от омерзительного возбуждения этой девицы. Прежде я читал о толпах женщин, осаждавших суды, где какому-нибудь бедолаге грозил смертный приговор. Иногда я задавался вопросом, кто они, эти женщины. А теперь я знал. Это такие же, как Синдерелла. Молодые, но одержимые нездоровой жаждой скандала, сенсации любой ценой, без оглядки на какие-то приличия или чувства сострадания. Цветущая живая красота этой девушки непреодолимо влекла меня к ней, и я был не в силах сопротивляться. Однако в душе я не мог избавиться от своего первого впечатления, неодобрения, неприятия. Я вспомнил свою давно скончавшуюся матушку. Что подумала бы она об этом странном порождении современности? Хорошенькое личико под слоем пудры, а еще глубже — эдакая кровожадность.
— Хватит важничать,
— внезапно сказала эта юная особа.
— Подумаешь, какая цаца. Когда вас позвали на дело, вы же не крутили носом, что, мол, здесь дурно пахнет, и попрошу меня не впутывать.
— Да, но
поставьте себя на мое место. Если бы вы отдыхали где-то поблизости, неужто не побежали бы разведать что да как? Еще как побежали бы.
— Но я же мужчина, а вы женщина.
— По-вашему, женщина — это существо с визгом, вспрыгивающее на стул при виде мышки? — Что за допотопный взгляд? Но вы же отведете меня туда, правда? Поймите, это очень важно для меня.
Почему вдруг?
Репортеров туда не пускают. А я могла бы загрести кучу деньжищ в какой-нибудь газете. Знаете, сколько они платят за сведения из первых рук?
Меня мучили сомнения. Ее мягкие пальчики скользнули в мою ладонь.
— Пожалуйста, будьте душкой.
И я капитулировал. Втайне роль проводника была мне даже по душе. В конце концов, не мое это дело оценивать моральные качества девушки. Меня немного тревожило, что скажет на это судья, но я убедил себя, что никакого вреда расследованию мы не причиним. Сперва мы отправились на место, где было найдено тело. Здесь дежурил полицейский. Узнав меня, он уважительно взял под козырек и ни словом не обмолвился о моей спутнице. Ну, верно решил, что я за нее ручаюсь. Я рассказал Синдерелле, как обнаружили тело, а она внимательно слушала меня, время от времени задавая довольно разумные вопросы. Затем мы направили наши стопы в сторону виллы. По правде сказать, я шел с оглядкой. Не очень-то мне хотелось кого-нибудь встретить. Я повел девушку сквозь кустарник к сарайчику позади дома. Вчера вечером, как мне помнилось, мсье Бекс запер дверь и вручил ключ полицейскому Маршо, со словами «на случай, если он понадобится мсье Жиро, пока мы будем наверху». Я рассудил, что, скорее всего, парижский детектив после осмотра вернул ключ Маршо. Оставив девушку в кустах вне пределов видимости, я вошел в дом. Маршо дежурил у двери в гостиную. Оттуда доносился рокот голосов.
— Вам нужен мсье Оте? Он в салоне. Снова допрашивает Франсуазу.
— Нет, — поспешно отозвался я. — Не хочу его беспокоить. Но не дадите ли мне ключ от сарая, что за домом? А если это не против ваших инструкций?
— Конечно, мсье.
Он протянул мне ключ.
— Вот он. Мсье судья распорядился оказывать вам всевозможное содействие. — Вернете мне его, когда закончите там. Вот и все.
— Разумеется. Мне весьма польстило отношение Маршо. В его глазах я имел почти такой же вес, как сам Пуаро. Девушка дожидалась меня с нетерпением. Увидев у меня ключ, она даже негромко вскрикнула от восторга.
— Значит, добыли?
— Конечно, — холодно сказал я. — И все же вы должны знать, что это грубое нарушение правил.
— Да вы просто лапочка. Я вам этого никогда не забуду. Идемте скорее. Нас же не видно из дому.
— Подождите. Минутку. Удержал я ее стремительный рывок. Я не стану вам мешать, если вы действительно хотите войти туда, но стоит ли? Вы уже видели яму. Слышали все подробности насчет убийства. Неужели вам этого мало? Вас ждет отвратительное зрелище. Оно не доставит удовольствия. Минуту она смотрела на меня с выражением, которое я так и не смог до конца понять. А потом рассмеялась.
— Вперед за ужасами! — сказала она. — Идемте же!
Мы молча приблизились к двери сарая. Я отпер ее, и мы вошли. Я подошел к телу и мягко откинул покров, как это сделал вчера мсье Бекс. Девушка тихо ахнула, и я обернулся, чтобы посмотреть на нее. На ее лице отразился ужас. От былого воодушевления не осталось и следа. Она не послушалась меня и теперь была наказана за то, что пренебрегла моими советами. Мне не было жаль ее, пусть до конца пройдет это испытание. Я осторожно перевернул покойника. Видите, заколот ударом в спину. Голос ее был едва слышен.
— Чем?
— я кивнул на стеклянную банку. — Кинжалом. Внезапно девушка пошатнулась и безвольно осела на пол. Я ринулся к ней. — Вам дурно, пойдемте отсюда. Для вас это уже слишком.
— Воды! — прошептала она. — Скорее. — Воды!
Я оставил ее и побежал в дом. По счастью, никого из прислуги не оказалось, и я смог незаметно налить стакан воды, плеснув туда чуточку бренди из своей фляжки. Через несколько минут я вернулся в сарай. Девушка лежала там, где я ее оставил, но несколько глотков бренди с водой чудесным образом вернули ее к жизни.
— Скорее, скорее, уведите меня отсюда! —
взмолилась она, дрожа всем телом. Я вывел ее на воздух, мягко поддерживая под руку. Она затворила за собой дверь и только тогда перевела дух.
— Мне уже лучше. — О, это было ужасно! Зачем вы только позволили мне туда войти?
Это прозвучало так по-женски, что я не мог сдержать улыбки. Втайне я был весьма доволен тем, что ей стало дурно. Это доказывало, что она не такая уж бездушная особа, какой показалась вначале. В конце концов, она еще совсем дитя. И ее любопытство, скорее всего, было просто проявлением легкомыслия. — Я всеми силами старался вас удержать, — попенял я.
— Да-да, старались. Ну что ж, прощайте.
Послушайте, вам не стоит идти одной. Вы еще не оправились. Я настаиваю на том, чтобы проводить вас в Мерлинвиль.
Чепуха, уже все прошло.
А если вы опять упадете? Нет, я пойду с вами. Сопротивлялась она довольно энергично. В конце концов, однако, я настоял на своем, и мне было позволено проводить ее до окраины городка. Мы снова прошли по тропинке мимо роковой ямы и кружным путем вышли на дорогу. Когда стали попадаться первые ловчонки, девушка остановилась и протянула руку.
— Прощайте. Спасибо вам большое, что проводили.
— Вы уверены, что хорошо себя чувствуете?
— Вполне благодарю.
— Надеюсь, вам не влетит за то, что все мне показали. Я легко развеял ее опасения.
— Что ж, прощайте.
— Au revoir, — поправил я. — Если вы здесь поселились, то мы еще увидимся. Она зарделась и улыбнулась мне.
— Ну да. Значит, au revoir.
Подождите секунду, вы не сообщите мне свой адрес.
О, я остановилась в гостинице Дюфар. Она небольшая, но вполне приличная. Завтра заглядывайте в гости.
Загляну непременно, пообещал я. Пожалуй, с излишним жаром. Я смотрел ей вслед, пока она не исчезла из виду, а потом тем же путем вернулся на виллу. Я вспомнил, что не запер сарай. К счастью, мой промах никто не заметил. Повернув ключ в замке, я вынул его и отдал полицейскому. И тут меня осенило, что хотя Синдерелла и дала мне свой адрес, я до сих пор так и не знаю ее настоящего имени.